19 мая 1916 года было Вознесение. Праздник опять-таки двунадесятый, опять-таки день неприсутственный. И это не только праздник в Вознесенской нашей церкви, понятно, что Вознесенский предел, он освящен в 1818 году, но это еще был годовой праздник общества взаимного вспоможения приказчиков. Вот такое у нас было общество, такая организация. Ну, надо сказать, что не так уж малочисленно приказчичье сословие в нашем городе, где довольно много было всяческих торговых заведений, приказчики... Люди такие были солидарные, долго очень добивались, чтобы сократить торговлю в праздничные дни, чтобы было больше у них выходных, в общем, регулировали как-то трудовые отношения.
Ну это что, как профсоюз получается?
Да, какая-то, может быть, действительно...
Или как касса взаимопомощи.
Аналог, может быть, и с профсоюзом, да, можно сказать. И кассы взаимопомощи, ну кассы взаимопомощи, они же тоже всегда при профсоюзах существовали. Так вот, городской голова Илья Иванович Симанов, он в свое время приказчиков поддержал, помог им как раз вот добиться некоторого упорядочения рабочего времени. И поэтому при обществе был создан благотворительный капитал имени Ильи Ивановича Симанова. И вот в этот годовой праздник в каждое Вознесение устраивалась, ну, не лотерея, а тянули жребий, чтобы из этого капитала вытянуть, кому достанется субсидия на приданое бедной невесте. Она была небольшая, 50 рублей, но это по нашим временам это такая сумма, о которой вообще даже нечего и говорить. Но тогда в магазине «Переца», очень популярный у нас был магазин, где продавались всякие товары, корсетный товар, белье различное. Вот там просто приданные для невесты были наборами. И на 50 рублей набор, там, и на 100 рублей, и на 200, и так далее, в зависимости от, естественно, толщины кошелька.
То есть на 50 это
на 50 рублей такой. Скромный набор, но все-таки бедная девушка могла войти в семью своего будущего мужа, имея и постельное белье необходимое, и нательное белье, и набор скатерть, и салфетки. И все-таки уж не совсем она голь перекатная. Таким образом, вот помогали бедным. 25 мая – рождение Ее Императорского Величества государыни императрицы Александры Федоровны. День неприсутственный. 29 мая – воскресенье, но всегда бывает воскресенье, Пятидесятница, Троица. Понятно, что день неприсутственный. Ну, а следующий день – понедельник,
Духов день.
Да, как говорят в народе, день неприсутственный, конечно. Ну и к тому же ведь земля именинница, как всегда наши бабушки говорили. Ничего нельзя с землей делать, ни рыть, ни копать, ни рыхлить. Поэтому, значит, отдыхает
чисто
земля.
Чисто народная примета.
Да, ну, отдыхают и те, кто на ней работает. Конечно, да, в церковном календаре об этом не говорится, но примета, или вернее обычай, один, наверное, из самых таких крепких. Ну и естественно, что это был престольный праздник в церкви Сошествия Святого Духа. Теперь у нас восстановлена, но не церковь Сошествия Святого Духа, а ее колокольня, которая более известна нам как Большой Златоуст. А церковь Сошествия Святого Духа находилась через дорогу, но она утрачена в советское время и не восстановлена.
То есть она находилась где сейчас что?
Сейчас Рубин? Она находилась, да, где сейчас Рубин. Ну, приблизительно, Рубин. Не совсем точно-точно, но примерно здесь. 26-го уже мы с вами перешли к июню. Так вот, 26 число было воскресенье, явление Тихвинской иконы Божией Матери, престольный праздник в Новотихвинском монастыре. Ну, здесь что говорить, насколько этот праздник важен для обители и для всего города, поскольку весь монастырь под покровительством этой иконы находится, хотя там ни один храм и ни один предел церковный, освящены в честь разных святых, но тем не менее, конечно, это главный праздник. Всегда сходилось огромное количество богомольцев. Ну, напомню, что икона была сюда привезена игумени Таисии в 1811 году и крестным ходом, тоже с большим торжеством, была помещена в Успенской церкви этого монастыря. А Успенская церковь тоже существует с XVIII века, ну и сейчас вот ведутся работы тоже по ремонту, по возрождению, по восстановлению этого храма. Июль месяц. Здесь остановимся на дне святого благоверного князя Владимира. Это пятница, 15 июля. Был престольный праздник в Архиерейской крестовой церкви. Но мы уже ее упоминали. Я сейчас только скажу, что предел в честь святого Владимира был заложен в 1888 году. И это был праздник 800-летия крещения Руси. Также праздновали его очень торжественно тогда и пышно. И вот городская администрация ознаменовала эту дату тем, что уступила участок земли для храма, ну, вернее, для архиерейской усадьбы, потому что, как я уже говорила, храм был домовый, поэтому было расширено существующее здание, вот сделан пристрой этот храм. Храм был довольно большой, и вход в него был как из покоев владыки, так и с улицы по лестнице наверх для прихожан. 19 июля, вторник, преподобного отца нашего Серафима Саровского Чудотворца. Был в Святодуховской церкви приходской праздник, так сказать, местный, поскольку там существовала икона преподобного Серафима Саровского. 22 июля, праздник равноапостольной Марии Магдалины и тезоименитства государни императрицы Марии Федоровны. День также неприсутственный, то есть отмечалось тезоименитство императрицы-матери. 27 июля, день святого Пантелеймона, у нас в Крестовоздвиженской церкви, которая восстановлена и существует сейчас. Церковь эта тоже считалась домовым храмом при детском убежище благотворительного общества, здание которого сохранилось напротив, там военкомат сейчас. В этом храме находилась почитаемая прихожанами частица мощей целителя Пантелеймона, поэтому тоже в этот день стекалось много богомольцев. 30 июля – рождение его императорского высочества, наследника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича. День неприсутственный. В августе 4 числа, в четверг, отмечался день святых семи отроков, среди которых отрок Максимилиан. И вот как раз и восстановленный сейчас Большой Златоуст, это и есть колокольня, Максимилиановская храм-колокольня. Такой святой не очень широко известный, вроде бы почему именно здесь у нас вспомнили именно об этом святом отроке, а потому, что в 40-е годы 19-го века у нас побывал Максимилиан Лихтенбергский, член также семьи Романовых, и он здесь осматривал заводы. Ну и, конечно, считали, что для города это было знаменательное событие и большая честь. Хотели это событие запомнить, в истории закрепить. Поэтому непосредственно у самого герцога было испрошено разрешение на то, что вот новостроящийся храм будет освящен в честь его святого. Но храм строился очень долго, почти 30 лет, освящен был только в 1876 году, высокая колокольня более 70 метров. И с гордостью екатеринбуржцы всегда говорили, что колокол вот на этой нашей Максимилиановской колокольне, он четвертый в России после там, Ивана Великого.
По величине, да, или по весу?
по весу, по величине, по звучанию своему, вот после Ивана Великого, после Исаакиевского собора. Значит, у нас вот четвертый. Ну, действительно говорят, что далеко в окрестностях был слышен, там, вплоть до Арамилии. Так что вот тоже у нас был храм знаменитый. В августе еще двунадесятый праздник, 6 числа, в субботу был в 16 году, Преображение Господне, день неприсутственный. И вот тут действительно очень нужно было время для горожан, потому что устраивался крестный ход на Уктус. С Верхоисетского завода отправлялись туда в 6 часов утра.
А почему на Уктус?
Потому что Преображенский храм на Уктусе находился, старинный храм еще с 18 века, сегодня тоже существует, восстановлен, да. И вот туда отправлялись наши горожане и жители ближайшего пригорода, то есть Верхоисетского завода. Здесь еще нужно сказать, что в начале 20 века вот крестный ход был связан с тем, что очень активными участниками были члены обществ трезвости. И вот в частности визовские трезвенники, ну, присоединялись, естественно, сюда и прихожане практически всех храмов Екатеринбурга по пути. И из кафедрального собора, из Златоустов, отовсюду. Значит, вот ход крестный, как я уже сказала, в 6 утра отправлялся с виза, входил через московскую заставу на главный проспект, к кафедральному собору, затем к Златоустам, то есть на теперешнюю улицу 8 марта, дальше шел по улице Златоустовской, затем по Архиерейской улице, то есть по Чапаева, и втягивался плавно на Челябинский тракт, ну а там уже прибывали они в Уктус, и таким образом заканчивалось, там, естественно, прибывали в храм, молились, потом еще поднимались там на гору, там еще тоже была служба, и заканчивался вот этот большой крестный ход только в 6 вечера. Еще нужно сказать, конечно же, о Рождестве Пресвятой Богородицы. Это 8 сентября, было в четверг в 1916 году, двунадесятый праздник и день неприсутственный. В Вознесенской церкви тоже один из престолов был, поэтому отмечался престольный праздник. 12 сентября – это перенесение мощей Семена Верхотурского. У нас была и опять существует сегодня восстановленная Семеновская церковь-школа. Строило ее братство Семена Верхотурского на свои деньги. А братство это главной своей целью ставило оказание помощи церковно-приходским школам. Поэтому это и была церковь-школа. Там было два огромных помещения для классов, практически каждый на 100 человек. Вот я, например, не могу понять, зачем же такие огромные классы и столько детей, но тем не менее вот существовали такие огромные классные комнаты, и кроме того, строители этого храма еще постарались воздвигнуть его вот именно на этом месте. Почему? Потому что тогда это уже окраина города, это рабочий район, именно для того, чтобы дети из бедных, из рабочих семей могли в этой церкви, школе обучаться. Ну и вот, наконец, 14 сентября крестовоздвижение. Естественно, это главный праздник для нашей крестовоздвиженской церкви, которая, как я уже сказала, была домовым храмом детского убежища, построена в 1880 году. И упоминая эту церковь, мы обязательно должны упомянуть Василия Васильевича Кривцова, одного из городских предпринимателей. Одно время он также избирался и городским головой. Вот участок земли для храма, именно он уступил свою собственную землю для этой церкви. Ну и в церкви находилась также частица древа животворящего креста, которой поклонялись верующие. 17 сентября – день веры, надежды, любови и матери их Софьи. Ну, можно сказать, что это женский праздник в православной церкви. И здесь мы обязательно должны сказать о церкви женской гимназии.
Кстати, Ольга Алексеевна, вы упомянули про женский праздник. И я хочу спросить, вот про Пасху. Пасху мы уже прошли это время. Вот неделя жен мироносец.
Да.
Действительно ли день жен мироносец как-то особо отмечался до революции? Или нет об этом упоминаний все-таки?
Нет, таких сведений нет. Во всяком случае, вот опять-таки в средствах массовой информации, в каких-то документах начала 20 века ничего не говорится, что как-то особенно. Ну, то есть понятно, что это церковный праздник. Ну, если можно так сказать, не из последних, он тоже почитаемый, выделяемый многими верующими, но чтобы что-то особенное, нет.
Чтобы как-то особо женщин поздравляли, такого не было.
Нет, потому что вот как раз был у нас вот этот праздник. И этот праздник отмечался в церкви женской гимназии. То есть вот здесь уже можно сказать, что действительно все-таки это какой-то вот...
аналог женского, да, аналог 8 марта, да?
День женщин. Потому что церковь, им, она была, понятно, что освящена в честь Марии Магдалины. Но день ее приходится на... в общем, он на каникулы приходится. То есть, когда еще девочек нет, не учатся, храм особо не посещается. А вот Вера, Надежда, Любовь и София, здесь это уже сентябрь, уже во всю учебный год, а Святая Магдалина это еще 4 августа. И поэтому здесь все гимназистки участвуют. И в один из таких праздников даже посещал службу владыка, епископ Екатеринбургский, который и говорил соответствующую речь именно о женщинах, об их роли и в воспитании, и детей, воспитании подрастающего поколения, роль как хранительниц домашнего очага. Ну, то есть, вот что такое православная женщина, какова она должна быть. И, конечно, что она должна быть, эта православная женщина, ее нужно воспитывать и обязательно давать образование, поскольку это была церковь в учебном заведении. Ну, а построена эта церковь была в 1893 году усилиями начальницы гимназии Софьи Августовны Тимы, и в историю вошел некий господин Вандышев, который пожертвовал для храма 20 тысяч кирпичей. Ну, храм этот можно видеть, как он выглядит, но как именно Дом Божий, он не восстановлен еще. Хотя как здание существует, сохранился. Следующий у нас покров Пресвятой Богородицы – это октябрь, 1 октября, субботний день 1916 года, день неприсутственный. И престольные праздники в Свято-Духовской церкви, в церкви при мужской гимназии, в Спасской единоверческой церкви. И хотя вот этот праздник не двунадесятый, но он все-таки отмечался так же, как день неприсутственный. 5 октября был день святителей Петра, Алексея, Ионы и Филиппа, митрополитов московских и всея России чудотворцев, и, кроме того, тезаименитства государя-наследника цесаревича, великого князя Алексея Николаевича, и поэтому день неприсутственный, и, кроме того, еще этим святителям был посвящен один из пределов в кафедральном соборе. И вот 21 октября отмечалось уже восшествие на престол Его Императорского Величества, также неприсутственный день. Вот наше 4 ноября, ну это теперь, а тогда субботний день 22 ноября, празднование в честь Казанской чудотворной иконы Божией Матери, день неприсутственный. И приходской праздник в приходе Свято-Троицкой Единоверческой Церкви. Но опять-таки, исходя из имеющихся сведений, из литературы, из источников того времени, конечно же, это не отмечалось как День народного единства, как какое-то историческое особое событие, а прежде всего говорили о Богородице, о Казанской ее иконе, но, конечно же, все-таки связанные с этим событием вспоминали в проповедях или в слове, которое говорил батюшка на службе. Ну, Первенствующее значение этого дня – это все-таки
церковное содержание.
Да. В ноябре тоже различные церковные события, церковные дни и праздники. Ну, вот здесь 14-е рождение Ее Императорского Величества Государственной Императрицы Марии Федоровны, неприсутственный день. И 21 ноября, также неприсутственный день, праздник введения во храм. Престольный праздник в Новотихвинском монастыре, также в одном из храмов. Церковь Введенская в монастыре находилась над воротами, освящена была в 1865 году. И еще в этот день в церквях города устраивался сбор на помощь церковно-приходским школам. 24 ноября – день святой Екатерины. На четверг приходился 100 лет назад. Понятно, что это престольный праздник в Екатерининском соборе, который у нас существовал с 1758 года, а Екатерининский предел был освящен в 1768 году. Был неприсутственный день в Екатеринбургской городской управе, потому что все-таки день города, можно сказать.
День ангела города.
День ангела города, да. Именины нашего города, поэтому вот городская управа, конечно, шли также они молиться в Екатерининский собор. И также особенно никто не вспоминал в этот день, что город, как нынче всегда бывает, масса различных материалов по истории, снова поднимается вопрос, что главнее, Екатерина императрица или кто из них на первом месте, святая Екатерина или нет, и чем прославилась и та, и другая. В общем-то, я думаю, что тогда достаточно все было ясно для всех, а самое главное, никакого ажиотажа не было, все было очень спокойно. Теперь у нас декабря 6 числа, вторник. Еще раз повторяю, что мы старым стилем здесь оперируем, поскольку говорим о старом календаре. Это Никола Зимний, это тезаименитство Его Императорского Величества, Государя-Императора, поэтому день неприсутственный. И бал, шикарнейший бал, который давался обычно в общественном собрании. Общественное собрание, напомню, находилось в здании, где теперь располагается учебный театр нашего театрального института. И во время этого бала собирались средства для детского убежища, то есть для детей-сирот. Балы всегда бывали очень интересные, потому что они, как правило, бывали тематические, то есть, например, бал «Под южным небом» или бал «Русские сказки», то есть все и одеваются в костюмы, ну, «Под южным небом», там, например, одеваются итальянками, неаполитанками, соответственно, декорируются и танцевальные залы. А если русские сказки, ну, все понятно, значит, тут и Баба-Яга, тут и Царевич, тут и Царевна Несмеяна, и все наши популярные герои русских сказок. Ну, а еще...
Ну, а 100 лет назад тогда известно, к чему был посвящен бал?
Нет, вот именно в 1916-м нет. Но дело в том, что все-таки нужно здесь заметить, что 1916 год идет мировая война, поэтому вот несколько такой весь накал торжеств и балов многих и даже благотворительных, он немножко был снижен. Некоторые балы вообще заменялись там подпиской или какими-то более скромными мероприятиями. Это вот было общее настроение и всей страны, и города в тот год, и это совершенно понятно. Но еще мы давайте в этот день вспомним совсем небольшую церковку домовую, Никольскую церковь Богодельни. Богодельня располагалась там, где сегодня находится музей изобразительных искусств, на Воеводина. Там также непосредственно в переулке Воеводина можно видеть в здании ну, отметить, где по соответствующей конфигурации окошек можно видеть, где эта церковка находилась. Она существовала с 1840 года. Построена была опять-таки на благотворительные средства, выделили деньги купцы Лагутяевы. Ну и подходим мы уже с вами к концу года, к 25 числу, к Рождеству, двунадесятый праздник, неприсутственный день и рождественская неделя, если 25-е воскресенье, потом дальше понедельник, вторник. Это все неприсутственные дни, школьные каникулы, и все поздравляют друг друга с Новым годом.
Кстати, сколько длились тогда каникулы?
Ну, где-то по неделе, немножко больше.
То есть, не 10 дней, как сейчас, да?
Ну, может быть, и 10 дней, но давайте мы с вами посчитаем, например, пасхальные каникулы, вот длинные, то есть если вся пасхальная неделя, ну, а вот как раз, а до этого-то еще постные дни Страстной Седмицы, они тоже, ну, как бы, видите, как-то Страстная Седмица и каникулы, и праздники немножко не созвучно, но тем не менее, если говорить, что они учебные дни, то вот, например, то есть здесь, наверное, как раз 10 дней. Ну, и потом все-таки в разные годы, и как-то в разных местностях немножко менялись, что какие-то дни были когда-то присутственные, когда-то не присутствуют. Ну, особенно вот если не двунадесятые праздники, и местные, особенно чтимые местные святые в разных населенных пунктах, в разных городах, в разных губерниях тоже включались когда-то в календарь. То есть где-то включались, где-то не включались. То есть тут допускалась некоторая свобода. Но уж вот дни коронования, дни эти заименицы нужно было отмечать обязательно. Пасхальные каникулы на Страстной неделе и так далее вот были обязательные.
Ну что ж, Ольга Алексеевна рассказала нам о том, как 100 лет назад жили наши земляки, какова была связь их повседневной жизни с церковным календарем. Спасибо вам, Ольга Алексеевна. До следующих встреч.
До следующих встреч.